Хорватская, последний век Манвантары, прошлое, настоящее, будущее современной цивилизации в этой книге, анализ некоторых популярных теорий, то есть происхождение человека, теория циклов, историческая хронология развития древних цивилизаций, роль науки в эволюции земного человечества. Вот далеко не полный список вопросов, затронутых в этой книге. Кроме интересных исторических сведений, в книге можно найти предсказания будущего, анализ положения России, описание редких мистических явлений, ритуалов и так далее. Открывая этот сборник, посвященный прошлому, настоящему, будущему современной цивилизации, анализом некоторых популярных теорий, мы предваряем столь важную тему, как взаимоотношения человека и науки. Следуя своему девизу «Нет религии выше истины», мы решительно отказываемся идти на поводу у физической науки, писала Елена Петровна. Лишь только синтез науки и религии способен рассеять тьму невежества. Но религии истинны. Елена Петровна в каждой статье обращается к современным ученым, призывая их не замыкаться в рамках материализма или в рамках уже существующих предубеждений. А вся наша наука состоит как раз из догм и предубеждений. «Никакое знание не может быть лишним», – пишет она. «Изучайте все, что можете. Критически оценивая выводы всех научных школ, возьмите от них все, что можно, но в то же время учите, проповедуйте и, разумеется, собственным примером пропагандируйте ту жизнь, в основе которой лежит подлинное понимание космического братства. Вот истинный путь. Большинство людей вообще не имеет никакого отношения к науке. Но их тоже следует просвещать, чтобы научные открытия, не озаренные светом духа, не оказались бы в услужении у черной магии. Опираясь на современные научные открытия, применяя истинные знания, известные посвященным с незапамятных времен, можно не только понять направление эволюции человечества, но и прогнозировать дальнейшие события на Земле. «Мир развивается циклично», – пишет Елена Петровна. «Существование этих циклов определяется импульсами двух антагонистических по отношению друг к другу и взаиморазрушающих сил. Одна сила стремится возвысить человечество, приблизить его к сферам духа, другая сила стремится затянуть человечество вниз, в самую пучину грубой материи. И каждый человек сам для себя решает, какой из этих сил ему помогать». И хотя Елена Петровна писала, что век пара электричества и сумасшедшей деятельности, вероятность признания истины ничтожно мала, и то, что западная цивилизация может быть уничтожена одним ударом наводнения или пожаром, намного легче, чем древние цивилизации. «Близится время, пишет она, когда все закоренелые предрассудки и ошибки веков и тысячелетий будут сметены ураганом истины. У каждой страны были свои спасители, ибо тот, кто рассеивает тьму невежества горящим факелом науки, озаряя его светом истины, заслуживает это имя как знак, то есть имя ученого, как знак нашей благодарности, точно так же, как тот, кто спасает нас от смерти, избавляя от болезней или опасности, избавляя наши тела. Такой человек пробуждает в наших оцепеневших душах способность отличать истинное от ложного, возжигая в душах божественное пламя. Испокон веков существовала лишь одна позитивная наука, то есть оккультизм, и что она была таинственным рычагом всех интеллектуальных сил людей, то есть была древом познания добра и зла, зла аллегорического рая. От гигантского ствола этого древа познания во все стороны расходятся сучи, ветви, веточки. Первые растут сначала довольно прямо, толстые сучи. Последние же веточки, искривляясь каждым дюймом роста и принимая все более фантастические формы, теряют одна за другой жизненный сок, деформируются и, засыхая, отваливаются от ветвей, покрывая всю землю вокруг дерева грудой мусора. Каждая вновь открытая энергия, каждая доселе неизвестная корреляция той великой неведомой силы, то есть первопричины всего, которая для скептической науки не менее гипотетична, чем для простых доверчивых смертных, была до ее открытия оккультной силой природы. Каждая вновь открытая энергия. Напав на след нового феномена, наука дает объяснение фактам. Сначала дает вне всяких гипотез относительно причины этого проявления. Затем, обнаружив, что объяснение недостаточно и не удовлетворяет публику, поборники науки начинают придумывать обобщения, выдвигать гипотезы, основанные на некотором знании якобы задействованных здесь принципов, подтверждая законы их взаимосвязи и взаимозависимости. Но они не объясняют сам-то феномен, а лишь предполагают. Предполагает то, как он может быть произведен, и приводит более-менее веские доводы, показывающие, как он не может быть воспроизведен. И тем не менее гипотезы, выдвинутые лагерем их оппонентов, трансценденталистов, спиритуалистов, психологов, обычно высмеиваются ими даже прежде, чем те успеют раскрыть рты. Если кто-нибудь в наши дни осмелится поделиться каким-либо сверхъестественным опытом или столь же малопонятным явлением, то два класса оппонентов постараются заткнуть ему рот одним и тем же кляпом. Ученый кричит: «Я распутал весь клубок природы. Этого просто не может быть. Это не век чудес!» – кричит ученый. А индусский фанатик говорит: «Это Кали-юга. Это духовная ночь человечества. Чудеса вообще более невозможны». Так оба, один из тщеславия, а другой из невежества, приходит к одному и тому же заключению. Ничто, отдающее сверхъестественным, в наши дни невозможно. Однако индус верит, что некогда чудеса случались, в то время как ученый это начисто отрицает. «Наши собственные взгляды хорошо известны», — говорит Елена Петровна. «Мы не верим в чудеса ни прежние, ни будущие. Но мы действительно верим, что необычные явления, ошибочно названные сверхъестественными, на самом деле были, есть и будут иметь место до скончания времен. И что эти так называемые чудеса естественны. И что когда этот факт просочится в сознание скептиков-материалистов, то наука, сломя голову, устремится к конечной истине, которой она так долго доискивалась». Рассказывать о явлениях, непознанного в природе, это дело в наше время утомительное и безнадежное. А теперь о работе черной иерархии на нашей планете. Если брать текущий момент состояния человечества и природы в целом, то мы не можем сбрасывать со счетов то обстоятельство, что с каждым годом все больше и больше вклад в состояние человечества делает природа. Хотят этого люди или нет, признают это или нет, но природа все больше и больше начинает администрировать своими средствами, своими методами. Все больше и больше. Природу сейчас довели до такого состояния, что она включает все более мощный механизм реагирования на человеческое присутствие на своей поверхности. Прежде когда-то взаимодействие землян с природой еще несло какие-то черты гармонии, и тогда оно не доводило землю до такой лихорадки. А сейчас земляне, борясь за свои деяния и пророчества, повели себя на земле так, что земля попадает, как говорят летчики, во флаттер, то есть ее начинает трясти землю, как трясет самолет. Она реагирует сейчас всем своим составом на присутствие человека, на его дела, мысли и чувства, а в общем больше на его страсти. И тонкими телами, и веществом своим. Поэтому что-либо предсказывать в наше время становится крайне проблематичным. В общем, человечество приблизилось именно к непредсказуемости. Есть почти стопроцентная определенность, сообщают нам современные ученые, определенность в том, что природа включает жесткие механизмы регулирования своего состояния. И уже независимо от того, как люди будут себя вести, необратимые процессы накопились настолько, что катастрофы неизбежны. А сегодня российское телевидение сообщило, что если поднимется среднепланетарная температура всего на 1 градус, она уже поднялась почти на 1 градус, то такое начнется, какого свет не видывал. Раньше думали, что это где-то там долго будет процессы длиться, а сейчас, просчитав, прослезились. Это оказывается всего в течение 10 лет. При той скорости засорения окружающей среды, атмосферы, и самый большой вклад здесь сделает Америка и Европа. Америка на первом месте. Они вообще не хотят никак реагировать. Сейчас вот этот президент влез на свой трон, он вообще не хочет ничего слышать о так называемых глобальных катастрофах. Ему на это наплевать. Если сейчас строить какую-то перспективу нашей жизни с учетом резкого изменения состояния окружающей среды, резкого изменения планетарного существования, изменения Земли как организма, если ее строить, то возникает вопрос, как? Оказывается, сейчас люди не знают, что делать в такой ситуации. Механизмов нет, которые могли бы возникнуть в умах хорошо тренированных техников, математиков, историков, политиков и так далее. Средств к дальнейшему процветанию на разрушающейся планете у землян нет. Все скушали, все израсходовали, все бесхозяйственно растоптали. Переценили свое царство над природой-то. И лидеры вот этого разрушения прекрасно все понимают. Сейчас они пытаются отсидеться на каких-то там курортах где-то. Но и курорты-то будут ведь раздавлены. Раздавлены будут курорты. Ну, 300 тысяч уже смыло, да? На курортных мясокомбинатах. Ну, там, где тела жарились. Жрали, пили они, развлекались тела. В 2-3 месяца может быть сметено все здесь суперстихийными процессами. Весь вопрос сейчас состоит в том, как каждым следующим шагом, каждому конкретному человеку сохранить в себе остатки человечности и как всему человечеству встать на путь нормального отношения друг к другу, то есть на путь живой этики. Как вот это делать в такой катастрофической обстановке? Ситуация, конечно, серьезная. И она не в ухудшающихся экономических условиях. Тот, кто об этом говорит, это, так сказать, дурь, которую нам пытаются внушить. Это сами определенные ловцы кайфа нам тут устраивают. Но они никуда не уйдут от последствий. Сейчас счет будет предъявлен всем. И миллиардерам, и миллионерам, и нищим. Вот почему предлагается обратиться к Агни-йоге, к живой этике. Там содержится нелинейный подход к тому, как жить дальше. Дается система, которая может из мощнейшей аварийной обстановки все-таки людей вывести. Вывести, как ни странно, в перспективу совершенно неожидаемого человечеством будущего. Нужен именно нелинейный подход, необычная колея, изъезженная и стоптанная. Нужен скачок в сознании, в мышлении. Надо изменить целую обойму системы взглядов. В первую очередь, понять и принять то, что человек живет много раз. Далее, надо понять и принять то, что человек не один такой развитый на этой земле, что есть тут носители разума куда более мощного, тем более на соседних планетах. на Солнце, Юпитере, Венере, Уране и так далее. И третье – искать возможности максимального контактирования или коммутации с сознательными силами Солнечной системы, с представителями космической иерархии света. А такой посредник у нас давно есть на планете. Это духовный центр планеты, или как на Востоке называют ее Шамбала. Вот эти факторы как раз и являются нелинейными. С принятием их человеком и человечеством резко видоизменяется структура внутреннего мышления, резко меняется структура мотивов внешнего поведения. А это меняет качество самого человека. А на изменение качества человека соответствующим образом среагирует и природа, и сила света. Но насильно спасать нас никто не будет. Это нужно каждому зарубить себе на лбу. Паразиты и разрушители эволюционирующему космосу не нужны. Не нужно пресмыкание наше перед высшими силами. Ибо они и сами нам сказали, давно сказали, что вы боги. Правда, пока примитивные такие еще. Сила тьмы внушает нам, что мы винтики, что мы черви, что мы твари божьи. Не твари, не черви, не винтики, а боги, только пока еще не очень. Они призывают нас быть им помощниками. Они тоже были когда-то такими, как мы. Так вот, паразиты, разрушители и все прочие божьи твари эволюционирующему космосу не нужны. Нужны самоотверженные творческие помощники, труженики. Христос говорил: «В доме Отца Моего обители много». Если мы землю разрушим, то что и в следующей обители, если нам ее выдадут, бардак устроим. Это же позор, глумление над жизненным процессом, над тем, что человечество называет умом и сознанием. В свое время один из ученых российских, Константин Леонтьев, обозначил механизмы общемировой унификации и создания однородности народов. С тех пор тенденции значительно возросли и обретают характер нового мирового порядка. То есть идет смешение народов, или так называемый космополитизм. Идет внерелигиозный порядок, то есть ослабление всех религий. Демократический порядок, плутократический, то есть все на продажу. Добро и зло будут определять количественно, а не качественно. Так нам предлагают такую жизнь на планете. Но это не силы света предлагают. Надо иметь в виду, что истина никогда количеством не достигается. И получается, что на этой земле за последние тысячи лет Христос как был одиноким, так и остался. Тотальный каток унификации неудержимо катится по бывшим республикам Советского Союза и по России тоже. Унификация. У многообразия же шансов больше на выживание, что и наблюдалось раньше в прежнем человечестве, когда люди жили по-своему. Жили в джунглях, пустынях, в степях, и разные формы экономики у них были. И дружба с природой была. Если крестьянин посеял, например, то он ждал дождя после этого. Он не смотрел после работы секс-шоу по телевизору. Он смотрел на небо, будет ли дождь. А если не было дождя, то предпринимал определенные меры внутри и снаружи. То есть осуществлялся такой неосознанный паритет с природой. Это такое функциональное язычество. Это очень тонкая цепкая связь со стихиями Земли, с духами стихий. Через стихии Земли контакт с Солнцем, а через Солнце с другими планетами и звездами. Человек, несмотря на то, что он был, как говорят сейчас, неграмотный и дикий в прошлом, Но он, оказывается, был живым элементом живого космоса. Наша же западная наука космос вместе с религией взявшись омерили. Для них жизни нигде нет, кроме как на этой земле. Вот это надо обязательно иметь в виду. Людей кинули в изоляцию. И сделали это те люди, которые потерпели интеллектуальную катастрофу, и не в первый раз в своей жизни на Земле. Они уже однажды потерпели во время трагической развязки в Атлантиде. И в этой изоляции поставили свои цели, свои задачи в качестве общечеловеческих опять. И эти цели и задачи не только античеловечные, но и губительны по отношению к общепланетарному жизненному процессу, ко всем другим формам жизни. Всем урон, кроме того таинственного, скрытого человека, за права которого все усердно борются. Вывеску только сменили над очередным светлым будущим. Вот и получается странная вещь, что из одной разрушительной модели мы перекочуем в другую модель. Проблема в том, что нет ничего в той цивилизации, которую мы построили, нет ничего такого, чтобы она продлила себя дальше, тем более в космос. Там ее не примут. Она там никому не нужна. Потому что наша цивилизация – это червь, поглощающий, пожирающий все ценное. И оборачивается трагедией для нас непризнание космической жизни, о которой Циолковский, Вернадский и Энгельс говорили, что жизнь не возникает из неживого, что жизнь существует всегда. Она только выявляется в том или ином месте, в той или иной форме. А фундаментальная наука планеты, политическая мысль и воля действует только в одном режиме. То есть люди на Земле одиноки, во Вселенной нет нигде жизни. А раз так, то тогда нам, мол, все позволено. Ну, скажем, взять, заселять и колонизировать соседние планеты, торговать ими. Вон, Луну уже распродали. Сейчас Марс будем распродавать. Давайте копите деньги и будем покупать там что-нибудь. А космос на это реагирует. И он законно реагирует. Потому что не может допустить, что волны отрицательных волевых импульсов с этой Земли вредили всей Солнечной системе. Наверное, это и есть процесс эволюции космоса. Преображение одного, выгорание другого и выявление третьего. И чувствуется здесь закономерность перекрестия пророчеств древних, а также закономерность агонии. Чем бы мы жили тогда, если бы этого напряжения не было? Если бы не было и заблуждений, и плюсов, и минусов, и света, и тьмы? Не является ли человеческая история своеобразным перебором заблуждений? Сравним. Новый Завет вне истории. Почему? Потому что Христос в нем. А значит, путь истинной жизни. Человечество в своем развитии тыкается во все уголки, какие только возможны. Потому что если признать истину и осуществить истину, то история прекращается. Для истины истории не нужно, для истины истории нет. Для человечества, нашедшего истину и объединившегося в ней, истории не нужно. И если трактовать историю как перебор разных форм лжеистины, как перебор заблуждений, то любое историческое предвидение с неизбежностью будет подготавливать почву для очередного заблуждения. И вот сейчас идет переоценка, скажем, итогов Второй мировой войны. Объединение Германии нас пытается убедить, что наша победа в 1945 году обернулась поражением для нас. Каким бы театральным, фарсовым ни был этот факт, он все-таки факт. Абсолютной истины опять нет, она ускользает. Кстати, ситуация же дает основание высказать общий прогноз. Любая победа – это первый шаг к следующему поражению. Так что наши победители рано радуются. А сказать надо строже. На самом деле нет ни побед, ни поражений, а есть просто очередной жизненный урок. Все зависит от того, что же именно нас интересует применительно к истории человечества. Как человечество прогнозирует себя. Ведь прогнозы бывают и вполне объективные. Но смысл истории – это совершенствование, это изживание несовершенства во всей его полноте. Раз несовершенство проявилось, тогда оно будет и изжито. Люди, вы еще не падали в эту яму? Вы еще не блуждали вокруг этих сосенок? То обязательно упадете и блуждать будете. Это вопрос функционального значения предсказаний. Процесс совершенствования неизбежен. Полярности, существующие в природе, законны. Свет и тьма – это не изобретение современности. Привычно рассуждать в таких терминах. Есть эволюционное и есть инволюционное. Есть такие события даже на уровне жизненных процессов, как, например, функционирование сознания высшего порядка, когда говорится, что нет ни света, нет ни тьмы. Все едино. Но это уже на таком срезе состояния сознания, когда действительно противоречия сняты. Мы же находимся в таком месте самих себя и на такой планете, где это противоречие имеет колоссальное значение. Почему? Да потому что одно стремится обойтись без другого. Идет максимизация, поляризация единого. А это возможно и необходимо для данного качества креста времени и пространства, для данного качества жизни. У Блаватской, например, есть характеристика света тьмы как целого. За это ее и ругают разные невежды, за все ее откровения. Ее назвали даже сатанисткой и предтечей Антихриста. А что бы делали все церковные начальники разного толка, если бы сатаны для них не было? От чего они это отталкивались? Сатана церковникам позарез нужен. Они без него просто существовать не могут. Как раньше были две противостоящие военные силы, так нужно и вот этой фазе православия, католицизма, протестантизма, то есть всем христианским разновидностям нужно некое противодействующее начало. Это было и в прошлых, позапрошлых религиозных направлениях, вероучениях, как говорят. То есть это законно для данной проходимой человечеством фазы эволюции. Но вот, скажем, в индийской традиции это сглажено. Там уже не Бог и сатана, а Брама, Вишну, Шива. Создатель – Бог, хранитель – Бог, разрушитель – тоже Бог. И для человека они уже не являются врагами, а даются как три силы, равнодостойные. Елена Петровна пишет, когда церковь проклинает сатану, она придает проклятию космическое отражение Бога. Она придает анафеме проклятию Бога, проявленного в материи. Она проклинает Бога, то есть вечно непостижимую мудрость, открывающуюся как свет и тень, как добро и зло в природе. А это только единственный способ, доступный ограниченному разуму человека. А в примечании Елена Петровна отмечает, что поддержать свою догму о личной Троице – она, церковь, вынуждена объявить, что она делает и по сей день то, что логос христианства является единственно истинным, а все остальные логосы, логосы остальных религий, ложны и представляют собой лишь замаскированный принцип зла, то есть опять-таки сатану. Обратите внимание, куда это привело западных богословов. До чего они дотолковались? Вот эта суперизбранность, это заряд человеческого церковного тщеславия, редактирует даже вселенские качества космосозидания и снизу правит суд над высшими силами, космическими силами творчества закономерности. Можно подчиниться циклическому ритму космоса, а можно попытаться бороться с ним. Вот сейчас определенная категория людей пытается бороться с этим космическим циклом. Они бросили вызов времени. Время, конечно, может вызов принять, но оно может и совершенно надежно победить. Здесь можно вызвать лавину слов, мнений, пророчеств или фабрикаций под пророчество. Вообще реальных пророчеств у нас на Земле, откровенно говоря, очень мало. Но кажется, для того, чтобы данную фазу жизни, данную фазу состояния планеты нейтрализовать в пользу жизни, все-таки надо придерживаться того провозвестия, которое дано через Агни-йогу. Именно по этому каналу даются и энергии мыслительная, эмоциональная, творческая. Не исключено, что те объекты, которые мы видим, летают, светят, но ведь это могут быть какие-то исполнительные механизмы, которые удерживают Землю от развала, от неизбежных катастроф. То есть мы должны допустить в рамки своего видения предположения, размышления о том, что появление необычных объектов, называйте их как хотите, хоть НЛО, УФО и так далее, становится появление их все более повсеместным, все более мощным. А это все оставляет следы в нашем мире. Идет работа не только человеческим сознанием, но и самим состоянием планеты. В учении живой этики говорится, наша задача, говорят великие учителя, напитывать кору Земли энергиями. А люди, чем занимаются люди? Они только ковыряют Землю и берут из нее все, что под руку попадется. При этом делают вид, что будто они не понимают, что творят. А в учении говорится, что если не помочь Земле в том состоянии, в котором она находится сейчас, особыми средствами и мерами, то тело планеты не выдержит натиска безумия человечества. Мы должны признать, что существующая иерархия света борется за целостность, за функционирование Земли как планеты, как одного из органов Солнечной системы. Борется вопреки всей разрушающей мощи человеческой деятельности. Иерархия света стремится нейтрализовать не только отрицательные психологические и физиологические результаты деятельности землян, но и результаты их деятельности, направленные на разрушение. Высшие силы тем или иным образом корректируют земные дела. Нам, конечно, не понять избирательность этой корректировки свыше. Набор вопросов, конечно, связанный с тем, что происходит вокруг и внутри нас, велик и разнообразен по масштабу. В зависимости же от масштаба событий применяются те или иные меры воздействия. В случае же попытки интеллектуального управления в Европе Карлом Марксом умственными полями тысячелетних и континентальных масштабов применялись средства эгрегора, поэтому и противодействие должно осуществляться в соответствии с космическими правилами, без посягания на свободу воли миллионов живущих и развоплощенных, находящихся в тонких мирах людей. Маркс был встроен в уже наработанную волеинтеллектуальную схему Европы с ее государственными церковными институтами. Кроме того, надо учитывать скрытую онтологию, который принадлежал Маркс, как представитель мощного эгрегора сионистского иудаизма. Сложность социально-мыслительной и деятельностной структуры миропорядка европейской цивилизации покоится на чувстве собственности. Топор, который Маркс занес над Европой, стоял в том, что он гениально поддержал чувство собственности, поддержал скрыто, издевательски относясь к нему явно, открыто. Это выдающийся случай двойной бухгалтерии. Ведь основной труд Маркса не коммунизм почему-то, а капитал. Скрупулезно проработав капитал, он фантастично тонко защитил его от эрозии коммунистическими положениями. Вспомните его выражение «призрак бродит по Европе». Весь пафос гения Маркса стоял в том, что коммунизм не вышел далее призрака. Он не воплотился в нечто более плотное. Он не вышел за пределы призрака. А беседа с Марксом? Мы ведь не знаем, что ему рекомендовали посланцы Шамбалы и как он обошелся с данными рекомендациями. В свое время подземный огонь уничтожил последний оплот магов Атлантиды, остров Посейдонис, в Атлантическом океане, 12 тысяч лет тому назад. А если затрагивать Маркса, то ведь его нельзя рассматривать отдельно от той нации, которой он принадлежал, к идее той. Не было бы Маркса, но был бы кто-то другой, третий, пятый, десятый, но был бы. Взять капиталиста крупного современного миллиардера – это ведь в какой-то степени тоже Маркс. «Капитал» – это не его настольная книга, но у него и не книга, она ему не нужна. У него воплощенный капитал. Собственно, марксистский идеал воплощен в Америке. Вот там живут истинные материалисты, претворившие хрущевскую мечту в жизнь, то есть в общество изобилия. А в связи с тем, что носитель такой идеи, как Блаватская говорила, пребывает на земле незаконно, носители материально-экономической идеи, то и операцию надо делать глубоко. Это уже должна быть космическая операция. Кто их избрал? С кем они заключили хозяйственный договор? На каких началах? Как эта тайна передается у них из поколения в поколение? Заложенное взрывное должно быть выявлено. В какой-то среде оно должно взорваться. Взорвалось же в российской среде. Может быть, не случайно русский народ был самым большим в Европе, покрывающим огромные пространства. Именно этот народ и мог выдержать выявление того, что в конце концов выявилось и во всем человечестве. И, может быть, не случайно некий магнит позвал русских к Алтаю на поиски Беловодья. Работы двух великих женщин, Блаватской и Рерих, как раз и выявили. Полная мистическая стратегическая характеристика их получена. Но дело в том, что не поняли и не приняли к исполнению высшую волю все цивилизованные народы, поскольку они были уже настолько оголтело связаны с благами, с чревоугодием, роскошью и развратом, с соответствующими проектами и прогнозами связаны. Так что они отдали себя в полную зависимость от этого всего. Теперь, что написано на роду этим самым идея-носителям? Вот что написано, то и получат все, кто соединил с ними свою волю, свою психофизиологию, свою жизненную навигацию. То есть все, кто лезет в Европу, с ними соединяет все перечисленное. То есть все, кто вошел в соответствующие прогнозы, планы, кто им подчинился. Поэтому они с этим наваром уйдут отсюда. Это, конечно, вещь непростая. Вот сейчас на планете довольно широко опубликована тайная доктрина, живая этика, учение храма. Люди читают, кое-что, может быть, поймут. Там как раз есть такое место, которое сильно выявляет целый параграф. Называется «Унижение святая святых». И время физичивания соответствующих знаний наступает. Хотя мы, в общем-то, теряем очень много внутренних сил и энергии на разбирательство, на топтание в этих вопросах. Топчемся, разбираемся и не выполняем свои задачи. Это самая большая ошибка. Мечемся между темным прошлым, темным будущим, забывая, что у нас есть и светлое прошлое, и светлое будущее. В учении живой этики говорится о том, что задача России сейчас – это установить связь с дальними, высокоразвитыми мирами. И то, что именно у нас Гагарин был первым в космосе, это ведь тоже некий символ, некий физический иероглиф. Это знак предначертанного. А дальше будет и вторая часть. Связь обязательно осуществится. Вопреки всем причитаниям, вопреки всем взрывам, экономическим бумам, расцветам, падениям и прочее. Знаки такие рассыпаны в действительности, надо только в них всматриваться. Разные знаки, разные предзнаменования. Как предвестие случившегося в России за последние 70 лет, например, следует посмотреть на Ходынку, когда при вступлении на престол последнего императора Николая II люди на Ходынском поле побежали за подарками и столько передавили друг друга. На дармовщину кинулись. Вот и сейчас такая своеобразная ходынка происходит вокруг. Все тянутся за европейскими и американскими благами. А ведь лед-то, по которому кинулись, лед устойчивости, не толстый, проломится. Сейчас страны бывшего Союза, в силу нищеты своей, куда они себя бросили, скупают сверхъяды и отходы, в том числе радиоактивные. Для чего? Чтобы хранить их на своей земле и получать за это соответственные так называемые доходы. Это страшная вещь, это предательство и себя, и своей природы. Таким образом, живущие на 1/6 части становятся соучастниками тех высокоразвитых грабежей, которые настигли наш 20-й и 21-й век. И здесь мы берем часть чужой вины на себя. Вообще, наверное, Россия – это страна, выгребающая судьбу аж до донышка, по самому худшему варианту. И вот зная эту ее особенность, можно ведь тоже строить те или иные прогнозы. Ведь наихудший вариант для нас наиболее вероятен. Как наиболее вероятно и то, что Россия сможет подняться из самых наихудших условий. В этом ее особенность. Вот она-то и вселяет надежду. Недаром Достоевский как-то сказал, что наибольшая выгода для россиян – это не иметь никакой выгоды. Но все творимые ныне безобразия покрыты, прикрыты словами о так называемом благе народа. И глупая публика кушает то, что подано. Проституция духа заполняет духовное пространство, и она варит людское сознание, как картошку. Ложь покрывает землю, как предсказывали староверы. Вот и огни йогу хулят всячески, пропускать не хотят никуда. Но ведь могут, могут и начать пропускать. Для чего? А с тем, чтобы организовать психологический поток на невыполнение прогнозов учения света. В учении говорится, что если программа космоса, которая дана в живой этике, будет отвергнута, то обстановка будет все драматичней, вплоть до страшно сложных катастрофических вещей. Вот сюда-то и загоняется сейчас общая модель поведения так называемого делового человека, живущего в так называемом мире бизнеса. Вообще в мире все загоняется на то, чтобы уже с неизбежностью были обязательно крупнейшие катастрофы. И вы знаете, кому-то это очень нужно, как ни странно. Кто-то очень хочет уплыть на обломках планеты. А это ведь своеобразный уход от ответственности. То есть разруха как способ выживания. А потом ведь есть категория людей, которая может жить только на энергиях разрушения, страдания, разложения, гниения и так далее. Такая категория не способна цельно мыслить. Эта категория людей не способна цельно понимать, не способна уже взаимодействовать с природой, потому что нарушены контакты. И такому человеку обязательно нужен посредник, обязательно нужен другой человек, который пока еще цельно воспринимает природу и восторгается ею. А тот, кто уже слеп к природе, может подключиться к связи с природой только в отображении чужого восторга. То есть он может только со-восторгаться, а сам уже не может, не способен. И вот в такой-то обстановке происходит борьба пророчеств, борьба предсказаний, планирований, провозвестий. Вот и надо иметь в виду, куда и какое пророчество ведет или будет вести. Но сколько книжек о пророчествах не читай, везде считается, что пророчества равнозначные, что они якобы ведут к какому-то светлому будущему. И коль есть великий Нострадамус, то придется вычеркивать всех остальных пророков. Недаром мы слышим, да, Нострадамус прав, да, Серафим Саровский прав, Даниил Андреев прав, да и живая этика права. Но тут уж кто на каких путях стоит, кто на каких поездах ездит. Нострадамус очень хорошо воспроизводим в своем прогнозе, там, где хорошо работает его схема интерпретации. А схема интерпретации работает там, где этот мир уже самоподдерживается, самопланируется. Ведь сотни лет планировали те, которые содержали Нострадамуса, среди тех, кто его хочет. Захотели на 12 число назначить выборы и падение режима? Назначили. И он пал. Не захотели бы, не назначили. Как парализованные, как загипнотизированные. Что это? Это безволие. Признак очень тяжелый. Потому что безволие – это очередной этап надвигающегося безумия. Также можно проанализировать, например, и прогноз стратегической оборонной инициативы американцев. Какой же здесь прогноз? Здесь идет планирование. Выделяются средства, назначаются исполнители. Точно так же и с прогнозами по той линии, которую ведет Нострадамус. Там тоже есть планирование, финансирование, основные движущие силы, структуры, которые будут изменяться в соответствии с очередным катехизисом или с очередным изменением ситуации. Амплитуда прогноза, его приспосабливаемость довольно широкая, поэтому они и пронизали всю Европу, да и вклинились еще и в Россию. Мы здесь не затронули пророческую проблематику апокалипсиса, а ведь многие люди сейчас в оценке происходящих событий ссылаются на 13 главу последней книги Библии, в особенности на последние строки этой главы. А там что говорится? А вот что. «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, будет положено начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имеет имя зверя или число имени его». Здесь скрыта мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Число зверя находили в именах и Нерона, и Наполеона. Вот и сейчас утверждается, что всемирное внедрение электронных денег, карточек разных, банкоматов и так далее, которые сделают абсолютно зависимым, несвободным, подконтрольным компьютер каждого человека. Это и есть, оказывается, то самое, что предсказано этими строками апокалипсиса. Пишут даже, что в Брюсселе, в 13-этажном крестообразном здании, открыт якобы гигантский компьютер под названием «Зверь», в котором хранятся сведения о каждом человеке в этом мире живущем. И что, мол, якобы заготовлены уже международные кредитные карточки, первые цифры которой 666. И все это якобы рассматривается как подготовка к приходу Антихриста. Хотя Антихрист пришел в начале 20 века. Но нужно здесь воздерживаться от комментариев. Апокалипсис – это очень серьезный документ. И то, что он в себе содержит, это совсем неземное, это надземное по существу. И разменивать на мелочи наших состояний апокалипсис – это еще и еще унижать его. В нем нет буквального смысла. А давать какую-то расшифровку ни к селу, ни к городу. Это надо, так сказать, 10 апокалипсисов еще рядом написать. То есть разъяснять, что в первом-то апокалипсисе, где, в каком месте означает. А люди уже столько натолковали толкований. Апокалипсис этим людям ничего не дает. Кроме того, что они могут еще больше заблудиться. А почему? Да потому что ключей-то к нему не дали, их нет. И здесь уровень гуманитарной помощи по поводу этих ключей тоже не срабатывает. Люди уже наотмыкались себе на голову. А у Будды есть такое изречение. Если глупый на свое несчастье встретит большое знание, то оно разобьет голову ему, как глиняный горшок. Не надо идти на поводу у такой волны, даже не модной, такой захлестывающей волны ментального всезнания, вседоступности и так далее. Для того, чтобы понимать апокалипсис, Надо хорошо знать апокрифические Евангелия, в том числе и тексты Деяний Иоанна. А где они? Их нет. В последнее время кое-что публикуется из кумранских рукописей. Евангелие от Фомы, от Марии Магдалины, Иуды. Вот это уже гнозис. Это гностическое учение колоссальной мощности, колоссального объема, нагруженности интеллектуальной. Оживать все это и давать это в качестве жвачки – это унижение текстов. Не надо людям давать легко то, что они должны в труде и страданиям заработать, имея в виду даже область знания. А то многие готовы, так сказать, до седьмого пота работать, чтобы машину купить. А вот чтобы высшие знания приобрести, так это уж лучше подай им на тарелочке с голубой каемочкой. Это же жульничество высшего класса. Без труда получить то, что дороже всего. Вот так вот дешево пытаться схватить то, что очень дорого, это все, что человеку неготовому, незнакомому, с какими-то мощными энергиями, влезть в эти энергии. Это все равно, что влезть в высоковольтную подстанцию. Надо помнить, что вседозволенность очень опасна в сфере высоконапряженных знаний. Хотите популярного, доступного уровня, вот и его и получаете. А если хотите более высокого уровня, готовьтесь к трудному восхождению. Но для этого-то надо иметь совсем другую готовность, о которой большинство людей представления не имеют. Да надо еще научиться как следует трудиться. Даже можно и сказать, но энергии для того, чтобы освоить сказанное, в людях не будет. Можно им сказать, но они это не освоят. И прочитает, может быть, даже где-то это, как считалку какую-нибудь. Да еще поиздеваются, посмеются. А это ведь специально сейчас разжигается в людях. Вседребовательность, вседоступность – это свой низменный инфернальный прием черных сил. Ведь почему-то не дают ключи от ядерных боеголовок каждому встречному, поперечному. Только один президент имеет на это право. А тут каждому невеже все расскажи и разжуй. Получается так, что телевизором пользуются люди, а многие ли знают о том, как он работает? А начни человек, специалист, рассказывать, как устроен телевизор во всех тонкостях, так ведь практически никто и не поймет, за редким исключением. Но все же смотрят его. Так вот, телевизор извлекает из человека то, что телевизору нужно, вернее, тем, кто ведет передачи через него. Так что и сейчас, когда подали неподготовленным людям определенную литературу, то те, кто это сделал, они знают, зачем это делают. Каждая капля, упавшая мимо, обращается в жгучую кислоту. Насильственное набухание дает лишь водянку, поэтому только качество, но никогда не количество. Каждый постучавшийся отвечает сам. Но зазванный ляжет жерновом на шею звонаря и миссионера. В книге «Община» говорится, невозможно исчислить вред миссионеров. Нельзя без презрения увидеть, как на базаре продается учение с уступкой. Умейте понять, что сознающее свое значение учение света не будет выставлять себя на каком-либо базаре. В этом месте очень страшная вещь происходит. Как вседозвольность в отношении природы – так и вседозвольность в отношении знания, какого бы высокого уровня оно ни было. Силы тьмы все пытаются стянуть вниз, на уровень живота, хотя природа поставила живот ниже головы. На уровень живота, продажа, одним словом, идет профанация. Тут надо людей учить определенной культуре, учить величию высшего знания, тому, что есть вещи, которые внутри нас должны быть ни с чем не смешиваемы. А тут апокалипсис, рядом веселые картинки, Нострадамус и Плейбой тут же, и тут же новые песни дурной эстрады. Люди должны задуматься, люди должны понять серьезность всего того, что происходит. Но тогда нужно понять и несерьезность многого того, что происходит. Вот и задача некоторых состоит в том, чтобы перепаять концы. А кто это такие некоторые? Они стараются сделать так, чтобы несерьезное считали серьезным, а серьезное – несерьезным. Поэтому глумление идет в святых местах. И многое освещается из того, что принадлежит канализации. И тут вот надо действовать так, чтобы сказанное здесь не добавило бы еще больше зелья в головы недалекой публики. Аккуратную схему надо подать. Чем же тогда засевать будущее? А оно уже засеяно нами, если мы эти зерна сами, несем сами. Через нас оно и прорастает, и оно уже побеждает, сейчас и сегодня. А у нас, может быть, билет-то на другой поезд. А ведь обладание телом – это еще не обладание жизнью. Жизнь в основе своей ценна тем, что в ее недрах закладывается непрерывность сознания. Так вот, непрерывность сознания достигается и трудом, и страданием. А учение живой этики дано как раз в ключе серьезного непрерывного труда, а также при необходимости серьезного и глубокого страдания. Учение дает результат, который не уничтожается, потому что этот результат складируется в расширение сознания. А расширенное сознание является участником будущей жизни, неважно где, здесь или на другой планете. А вот билеты туда продаются сейчас. Кстати, пока недорого стоит. Вопрос только в том, как говорится, если уж вскочил в поезд, то не должно быть и попытки перескочить на встречный. Потому что и тот, и другой непрерывно идут навстречу друг другу. Это два эволюционные и инволюционные потоки. Они рядом, они встречные. Уповать на то, что будущее само, мол, прорастет, уповать, надеяться мало, надо трудиться, чтобы оно проросло. Надежда – это пассивная форма. Вот сколько уповали в разных церковных религиях на Бога, а сколько натворили. Почему? Да потому что пассивно уповали, пассивно возлагали надежды. Мол, вот Христос пришел и искупил. А я теперь все, что хочу, то и делаю. Ну, натворил что-нибудь, пойду покаюсь, причащусь и вообще святым тут же стану. Вот чего надо больше всего бояться. Никаких упований. Либо тогда уж уповай, а все остальное пусть катится в преисподнюю. Либо делай то, что положено. Люди добились бы большего, писал один мудрец, если бы избавились от надежды. Упование получается не христианское поведение. Ведь Христос-то был совсем другим. Он действовал, Он звал, Он гнал торговцев и лавочников, Он ноги мыл ученикам и так далее, и так далее. Все, желаю вам успехов.